Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из древнего Патерика, в рубрике «О тех, кого мы благодарно помним» беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой о Полине Григорьевне Ильиной, отдавшей последние годы своей жизни заботе о детях-сиротах, и в завершение нашей передачи ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. О злых помыслах старец сказал: «Молю вас, братья, чтобы как мы оставили дела злые, так и оставили бы и помышления о них». Один старец сказал: «Кто хочет жить в пустыне, тот должен быть сам учительным, а не нуждаться в учении, чтобы не потерпеть вреда». Старец сказал: «Иосиф Аримафейский испросил взять тело Господа, и, взявши, положил его в новом гробе, в чистой плащанице. Плащаница чистая — это есть сердце чистое. Гроб новый, новый человек, Израиль, которому в пустыне в пищу дана была манна, а истинному Израилю — тело Христово». Спрошен был старец: «Как найду я Бога? Постом, трудом, бдением или милостынею?» И старец на это отвечал так: «Многие изнурили плоть свою безрассудно и не получили от того пользы. Уста наши дышат постом, мы наизусть изучали Писание, совершили псалмы Давидовы, а чего ищет Бог, того не имеем, то есть страха Божия, любви и смирения». Брат спросил старца, говоря: «Прошу старцев, чтобы они сказали мне о спасении души моей, и ничего не могу удержать из слов их. Зачем же мне и просить их, когда ни в чем не успеваю, ибо я весь нечистота?» Были же там два пустых сосуда, и говорит ему старец: «Поди, принеси один из этих сосудов, налей в него масло, вылей оное и поставь сосуд на место». Так он и сделал однажды и дважды, и говорит ему старец: «Принеси теперь оба сосуда вместе и посмотри, который из них чище». Брат говорит ему: «Тот, в который я вливал масло». Так и душа, хотя и ничего не удерживает из того, о чем вопрошала, но очищается более, чем душа человека, не вопрошающего. Один из старцев поведал: «Некоторый весьма благочестивый брат имел бедную мать. Когда настал великий голод, он, взявши хлебы, пошел отнести их матери своей. и вот был к нему глаз говорящий: «Ты заботишься о твоей матери, или я пекусь о ней?» Брат, познавший силу гласа, пал лицом на землю, молился и говорил: «Ты, Господи, имея нас попечение», и, вставши, воротился в свою келью. На третий день пришла к нему мать и говорит ему: «Один монах дал мне небольшой пшеничный хлеб, возьми его и раздроби нам на малые части, чтобы нам питаться». Брат, услышав это, прославил Бога и, исполнившись надежды по благодати Божией, преуспевал во всякой добродетели. Один брат жил безмолвствуя, и демоны в виде ангелов хотели соблазнить его под предлогом общего собрания на молитву. Они возбуждают его, просят и показывают ему некое знамение в виде света. Он же пошел к одному старцу и сказал ему: «Авва, ангелы приходят ко мне с светом и возбуждают меня в общее собрание на молитву». И говорит ему старец: «Не слушай их, чада, это демоны. Но когда приходят будить тебя, говори: я встану, когда захочу, а вас не послушаю». Брат, приняв наставление старца, пошел в келью свою. В следующую ночь опять по-прежнему пришли демоны и будили его. Он же, как заповедано было ему старцем, отвечал им, говоря: «Встану, когда захочу, а вас не слушаю». Демоны сказали ему: «Этот злой старец лжец, он обманул тебя». Ибо пришел к нему брат, желая занять денег, и он, имея деньги, обманул его, говоря: «У меня нет денег», и не дал ему. Из этого пойми, что он обманщик. Брат, вставши, пошел к старцу и рассказал ему про это. Старец же сказал ему: «Правда, у меня были деньги, и когда пришел брат и просил у меня, я ему не дал, ибо знал, что если дам ему, то это будет вредно душе его. Посему я решил нарушить одну заповедь, а не десять, чтобы нам не прийти в скорбь. Ты же не слушай демонов, ищущих обмануть тебя». И брат, много утвержденный старцем, пошел в свою келью. Старец сказал: «Мужу истинно мудрствующему и благочестиво живущему невозможно быть уловленным и впасть в постыдное преступление, разве только по обольщению демонов». Сказал еще: «По той мере, как похотствует тело, душа не знает Бога». Сказал еще: «Достаточно для здравия души познания Бога». Сказал еще: «Все люди желают получать благо, приобретают же их, собственно, те, кои имеют общение с Божественным Словом и служат ему добродетелями». Спросили братья одного из отцев, говоря: «Почему душа не стремится к обетованиям Божиим, которые он обещал в писаниях своих, но уклоняется к нечистому?» Старец отвечал: «Я думаю, что она еще не вкусила горнего, потому и имеет похотение к нечистому». Старец сказал: «Если ты сядешь на место и увидишь некоторых, имеющих слово утешения, то не внимай им, но если какой-нибудь бедный, то ему внимай до тех пор, пока он не будет иметь хлеба и успокоится». Говорил старец о Моисее, что он, когда хотел поразить египтянина, озирался Сема и Авама и никого не увидал, то есть в помыслах своих, а увидел, что он ничего худого не сделает, а сделает это для Бога, и поразил египтянина. Говорил также старец о словах, написанных в псалме: «Положу на море руку его и на реках десницу его». Что это говорится о Спасителе? «Шуется его на море» — это есть мир, «на реках же десница его» — эти руки — суть апостолы, наполняющие мир верою.
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии Феофания.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». Сегодня мы будем говорить об удивительной русской женщине Полине Григорьевне Ильиной, посвятившей последние годы своей жизни заботе о детях-сиротах. Первым своими воспоминаниями с нами поделится ее сын Юрий Васильевич Беляев. Юрий Васильевич, мы вспоминаем сегодня вашу маму. И вообще вся наша передача посвящена памяти Полины Григорьевны Ильиной, удивительной русской женщины, посвятившей свою жизнь, вот, можно сказать, вашему служению, работе, любви, заботе, реабилитации детей-сирот. Можно сказать, что это был человек святой жизни, без преувеличения, которая просто изо дня в день несла свой подвиг, даже не считая его подвигом, и которая являлась уже тогда при жизни не только источником тепла, доброты, любви, но где-то вот и примером живым. Мы можем прочитать в литературе, но мы не часто в жизни можем увидеть такие живые примеры. Вам в этом смысле посчастливилось? Эта мама была вашим тылом, вашей опорой. И то, что она оставила неизгладимый след в жизни многих детей, вот этих вот сирот, это безусловно. Но и даже не только в сердцах этих детей, а и тех, кто хоть как-то краем, хоть каким-то пересекались, соприкасались. И вот мы в нашей беседе этих людей, которые засвидетельствуют, мы с ними поговорим, они расскажут. А теперь, пожалуйста, вы расскажите о своей маме.
Мне как-то очень сложно так вот дистанцировать себя с ней, потому что моя вся жизнь прошла вместе с ней, и я как считал себя как бы частичкой какой-то ее. И уже только, может быть, к концу жизни действительно я понял, что она обладала вот такими вот христианскими добродетелями, которые вот очень к себе притягивают людей, которые так видны. И ее эта жизнь, она, конечно, наложила на меня отпечаток большой. И вот сейчас уже по прошествии 10 лет после ее представления я как-то все больше и больше оцениваю ее значение и роль. и все, что произошло вот со мной, с ней, со мной во второй половине моей жизни, это, конечно, было не случайно. И вся предыдущая вот моя жизнь, она уготовлялась для того служения, которое вот сейчас я несу, и которое мы последние годы ее жизни с ней несли. Ну, человек, она, конечно, была замечательной, удивительной, какой-то светлый. Это я с детства заметил. Ну, говорят, что дети, как правило, любят своих там родителей, матерей. Конечно, как-то был у меня дар рассуждения, еще маленький. Я вот так со стороны смотрел на нее, и вот у меня тогда часто возникала мысль, что все-таки какая у меня хорошая мама. Вот, вот так вот проскальзывала. То есть я не видел таких вот каких-то явных, таких сильных грехов, таких недостаток, которые прям бросаются в глаза. В ней вот этого не было даже, хотя она и в первой части своей жизни была невоцерковленной. И жила так, как обычно, как жили обычные люди, да, как получалось.
Ну, а скажите, ведь если бы не мама, вы бы, конечно, такой не взяли на себя, можно сказать, подвиг и труд заниматься столько лет детьми-сиротами, то есть устроить из своего дома реабилитационный центр практически, возглавлять какое-то время детский дом. Если бы вот не ее поддержка, то ничего бы не получилось из этого, мне так кажется.
Бесспорно, я в ее лице имел такие хорошие тылы, такую хорошую базу, которую она смогла мне дать своим воспитанием, тем образованием, которое она мне дала, и своими советами. Вначале я, конечно, относился так не очень внимательно к ее жизни и к тому, что вот она говорила. Уже потом, вот, когда я полностью воцерковился, уже я тогда стал очень внимательно относиться и как-то старался не делать никаких поступков без ее совета. Но я говорю, что как только я себя осознал, как личность, как ребенок, конечно, она для меня всегда так играла вот такую роль очень положительного такого человека, светлого. И надо сказать, что, конечно, жизнь у нее была непростой. Сама она происходила с Алтайского края, как сейчас он называется. Она была из многодетной семьи. Дедушка и отец были мельниками. Семья была очень зажиточная, процветающая. Но мама Анна, даже по фотографиям видно, что очень такая была благочестивая, такая русская женщина.
Это ваша бабушка?
Да, моя бабушка. Она умерла, когда ей было 30 с небольшим лет, 33 лет, оставила 4 детей. Мама была средняя, ей было порядка 14 лет. Ну, то есть, она тоже испытала сиротство. Причем это был такой период лихолетия, потому что она родилась в 17 году. 14 лет это был 30 какой-то год, 31-й, 32-й. Это, естественно, самый голод. И вот у нее был старший брат Иван и еще двое маленьких братьев.
И попечение о них надо было взять на себя,
да,
старшего.
Но она, естественно, она не могла в 13 лет. И этих младших детей отдали в другие семьи, забрали люди добрые. И она с ними связь потеряла, но все время она общалась со своим старшим братом, тоже служил он в армии, на флоте, потом он поселился в Подмосковье в Касино, женился, и она как-то с ним вот отношения поддерживала. Но она вот, я говорю, рано испытала сиротство и поняла вот трудности вот этого вот пути, и, видимо, вот это все-таки отложило отпечаток на ее жизнь и на ее характер, потому что она была очень жалостливая. Она всех любила, вот ее люди привлекали, вот какие-то вот нищие, голодные. Даже вот еще я был маленький, она всегда не как-то вот переживала. Жизнь, конечно, ее очень била. Господь ее вел таким очень тяжелым путем, потому что она тоже осталась рано без мужа, и я на руках, и жить негде было, она моталась там, то поехала она в Среднюю Азию, потом в Крым поехала, после войны она была участницей войны, потом поехала на Кубань, в Москве сначала была, на Кубань. Конечно, это все очень откладывало такой большой отпечаток на ее жизни, на ее характере. И она часто говорила, как ей тяжело вот жить, как тяжело меня воспитывать одной. Ну, я помню даже такой случай, что уже мы уехали из Москвы, потому что ей жить негде было, у брата была маленькая комнатка, вот в этом Касино, сейчас даже дом этот остался, сохранился, на улице Полевая, где она жила у брата. Но потом она вот уехала на Кубань, она большую часть жизни работала то продавцом, то вот такие работы, связанные с людьми, причем она всегда была очень приветливая, улыбалась, людей как-то очень любили, всегда она находила к ним какой-то подход, всегда как-то их поддерживала, ободряла. В то время, вот, когда мы жили вот, в Курганинске, в станице была Курганная, люди как-то к ней всегда тянулись, приходили, говорили: «Полина, вот как поступить? Вот дай то, вот дай вдох, у нас там нет хлеба, еще чего-то». Она всегда помогала, всегда. И всегда ее как-то то обманывали, то еще чего-то с ней случалось. Один раз у нее была недостача большая, ее осудили. Отправили там за 7 километров в какое-то село, Красное поле, где ее устроили работать поварихой в училище. И вот мы там жили в каком-то бараке, там нетопленной. Она вот днем работает, вечером она бежит домой, там топит печь. Вот, я уже ходил там в первый или второй класс, по полу крысы бегали, понимаете, но очень, так сказать, такие трудности были. И она мне говорила: «Юра, смотри, вот как тяжело жить. Вот ты учись, чтобы ты так не мучился, как я. Смотри, как нам тяжело, холодно, вот надо идти там 4-5 километров по полю, там река бурная, горная, я всегда боялся возле нее идти, и вот я приду к ней, она не нальет бетончик, то оставалось там с обеда учащихся училища, и вот мы с этим бетончиком и вязанкой дров идем, чтобы на следующий день протопить печь, а иначе будем в холоде в полном». И вот я, конечно, вот на своей шкуре как-то испытал, и вот потом мне это было самым лучшим в жизни примером, что нужно устраивать свою жизнь, получать образование. Благодаря вот такому ее правильному наставлению у меня учеба всегда легко давалась.
Юрий Васильевич, а вот когда наступило время уже, когда вы воцерковились, когда вы уже поняли, что ваша жизнь, она будет посвящена детям-сиротам, это станет смыслом и самой жизнью, вот как мама к этому сразу отнеслась, в чем выражалось ее участие? Как проявлялся ее вот этот удивительный характер, такой ровный, смиренный, терпеливый?
Она вообще понимала меня. Таких не было никогда у нас резких каких-то таких вот отношений. Она никогда не настаивала на своем. Она мне всегда говорила: «Юра, делай как хочешь, поступай как хочешь». Я сейчас понимаю, что она предавала меня в руки Божьи. Сама из меня не гнула, ничего не старалась делать, там куда-то впихнуть в институт, какие-то меры принимать.
«Во царстве Твоем помяни нас, Господи, егда придешь и во царстве Твое. Блаженны нищие духом, яко тети царство небесное. Блаженны плачущие, яко ти утешатся».
А как мы начали эту деятельность, это все было тоже с ее совета. Мы 6 октября 90 года, на день зачатия Иоанна Крестителя, как раз только открылся храм Митрофана Воронежского, мы с ней приехали на службу в Митрофанинский храм. Был такой замечательный солнечный день, суббота. Служил отец Дмитрий, и вот там были ребята из детского дома, который находится рядом. Причем один мальчик был инвалид с ногой после перенесенного полиомиелита, он бегал как воробушек подстреленный. И я обратил на него внимание, говорю: «Что ты бегаешь?» Он говорит: «Ну я вот пришел, пока отца Дмитрий, он обещал меня покрестить». И как-то вот пронзительно вот зазвучали вся эта ситуация. И я говорю: «А у тебя крестный есть?» Он говорит: «Нет, нет». Я говорю: «Ну хочешь, я буду твоим крестным?» Он говорит: «Конечно, хочу». И я спросил маму, говорю: «Мам, как ты вот считаешь, вот если я буду крестным?» Он говорит: «Конечно, у них же никого нет, давай со мной есть крестным». Ну и отец Дмитрий, так сказать, благословил. И вот мы покрестили этих ребят, и вот с этого времени, с ее, так сказать, одобрения, совета и вот с благословения отца Дмитрия началась эта деятельность, которая уже продолжается больше 20 лет. Уже вот и мамы нет, а все, я вот тяну эту лямку.
Ну, вот все-таки, если к Полине Григорьевне вернуться, вспомнить о ее качествах, когда в таком пожилом возрасте, когда старикам хочется покоя, тишины какой-то, а в это время фактически постоянные на выходные, так полный дом детей, дети сложные, очень непростые, к ним нужен подход, ими нужно заниматься. И как вот совсем пожилому человеку, ну как она с этим справлялась?
Ну, ей нравилось, конечно, быть с детьми, и она очень мне помогала. Ну, можно сказать, до последних лет жизни она очень активно участвовала в нашей вот такой вот деятельности. И когда уже ей было, наверное, 82 года, она говорила: «Эх, Юра, если бы мне сбросить лет 10, я бы, говорит, столько бы дел сделала для детей». Вот, а говорит, уже у меня таких сил нету. Но я прикидываю, думаю, это 82, это, если бы, думаю, тебе было 72 года, то еще бы столько бы. То есть она же вот в том возрасте готова была горы свернуть. И несмотря на то, что она была маленькая, щупленькая, худенькая, но действительно у нее была очень такая большая какая-то энергия жизненная. Я никогда не видел, чтобы она днем прилегла, полежала, как-то расслабилась, чтобы она спала долго. Никогда этого не было. Она себя держала вот в таких тяжелых таких вот...
Ежовых рукавицах.
Ежовых, да, сама себя держала. Что вот я не могу такой подвиг нести, как она. И, конечно, уже вот в конце ей было трудно, потому что к нам много приезжало детей, и уже выпускников, и бывало по 8, по 10 человек. И, конечно, ей было тяжело уже в конце жизни. Уже она говорила: Юра, поменьше детей, поменьше. Как-то мне тяжело. Но я как-то не понимал. Я говорю: мам, ну если человек просится, ну как я могу ему отказать? Ну, может быть, для него это очень важно. Может быть, вопрос стоит о том, как он вообще в жизни его дальше сложится. Еще, конечно, вот сейчас уже вот анализируя жизнь, я думаю, что она никогда, я не видел, чтобы она выходила из себя.
Вот, чтобы она была раздражительной.
Она никогда не была раздражительной. Никогда не видел, чтобы она впадала в какой-то гнев, чтобы она там на кого-то кричала. Вот за всю жизнь я ни разу не помню. То есть она всегда была как-то выдержанная, спокойная, настроение такое хорошее,
ровное
настроение.
Созидательное.
Да. И еще черта у нее была характер, она никогда ни на кого не жаловалась. Не говорила, что вот это вот такое, это сякое, это вот это вот такое, раз такой. Вот соседки придут к ней уже вот по Архангельскому, начнут ей: Полина Григорьевна, да вот этот вот такой вот он сделал то-то, то-то, то-то. Она скажет: Бог ему судья, не нам с тобой его судить. Ты молись за него, и все. Бог его судья. И вот уже сколько лет прошло, и вот эти вот женщины, они часто вспоминают: да, вот была вот Полина Григорьевна, она вот всегда так говорила. То есть, никогда я от нее не слышал какого-то вот бранного слова о каких-то там людях, чтобы она была им очень недовольна или как-то их осуждала. И вот, конечно, этим она подавала мне тоже большой пример.
Юрий Васильевич, а вот когда дети были у вас в доме, и вот их так много было... Там ведь возле дома небольшой огородик был, ведь сажали цветы, да, и учились, так сказать, не только землю обрабатывать и готовить. Это все на уровне быта, как большая многодетная семья, только где дети очень сложные, дети меняются. И у Полины Григорьевны все-таки вот хватало такого терпения. Она была для них действительно бабушкой.
Да, они ее звали бабушка, очень ее любили. Она действительно вот их вовлекала вот в такую вот жизнь, в такую трудовую, с ними раскапывала огород, сажала картошку, там убирала, и вместе в храм ходили, все она придумывала какие-то им работы, там, что надо было что-то делать. В общем, все время вот так вот какой-то находилась в таком вот созидательном труде.
А чувство вот к ним было жалости, теплоты, вот что она говорила о них, как вообще она относилась?
Да, она очень жалела, она, конечно, говорила очень, вот так вот посмотрит, говорит, что да, несчастные дети, но девочек мне, говорит, особенно жалко, потому что, говорит, что жизнь у них, ну, совсем пропащая для девочек. Еще говорит, мальчикам как-то можно выплыть, а девочкам, говорит, совершенно безнадежно. Потому что она сама прошла вот эту вот жизнь сиротскую девчоночку и знала, как это тяжело. Еще у нее был какой-то дар утешать тех, кто пьет, пьяниц так называемых. Вот иногда даже, я помню, к ней приходили к нам домой какие-то там уже мужчины, там ребята, которые выпившие, начинали вот ей что-то изливать, там плакать, все. И как-то она их успокаивала, так утешала, и вот как-то они уходили, такие успокоенные, умиротворенные.
Не было осуждения, брезгливости, как обычно бывает, раздражительные, пьяные?
Нет, 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 я никогда не чувствовал такого, что... Да, вот этот вот алкаш, вот этот вот такой-сякой, она всегда говорила, что вот, вот немощь такая вот человека.
Да, может, причины, вот. Почему он так опустился, может, что-то сломало человека.
Да, ну, она по жизни, я говорю, что она работала продавцом, и много вокруг нее крутилось людей, еще когда я был маленький, и она видела вот таких вот загубленных людей и очень их жалела.
Юрий Васильевич, а вот ее отношение с Богом, вот к концу жизни, особенно когда она уже воцерковилась всерьез, наверное, молитва занимала очень много в ее жизни, я так понимаю.
Да, это особый, конечно, разговор и особое такое вот ее служение. У нее была маленькая комнатка вот в нашей двухкомнатной квартире, вот где она, значит, закрывалась, и она каждое утро прочитывала все молитвы, читала Евангелие, причем у нее помянник был очень большой, она читала, причем она читала громко. такой вот действительно был разговор с Богом. Громко прям я слышал, как она вот читает, просто она как бы пыталась вот как-то достучаться до него. И у нее такое даже чувство такое дерзновение. И она, кроме того, какие-то молитвы вычитывала особые, где-то она вот могла в 90-е годы их найти там. И она вот все это вычитывала. Но это такой особый был у нее подвиг. И потом она, когда она уже выходила, она была какая-то такая умиротворенная, такая спокойная, что вот она главную задачу своего этого дня она выполнила.
А как она отошла ко Господу? Вы ее причащали, соборовали?
Да, сначала она ходила вот там в Павшино, в храм. Потом мы начали ходить в Митрофанинский храм, Благовещенский, она со мной ездила. Потом уже, когда ей стало трудно ездить, она начала ходить в наш Архангельский храм. А потом уже перед смертью, там, 2000 года, она уже причащалась. Приходил батюшка с Архангельского храма, ее причащал. И уже перед смертью она, значит, мы как раз отметили, на Покров она родилась 14 октября, отметили ее день рождения. Она уже лежала, она месяц лежала. У нее была температура, но диагноз не могли поставить, лечение практически не назначали. Она единственное говорила, что я в больницу не лягу. Все, что бы ни было, только дома. Буду только дома. И у нее все время температура держалась целый месяц. Вот. Но до последнего дня она сама себя обслуживала, хотя вот очень ей было тяжело, она очень страдала.
А сколько ей лет было?
85. И потом 14 октября был день рождения, 21 октября мы отметили день именин Пелагеи. 27-го ее причастил батюшка в воскресенье, а 28 октября она умерла. Как раз на память Афанасия Ковровского. И вот оставалось ровно 40 дней до Митрофана Воронежского. И на 40-й день вот отслужили, вот отец Дмитрий отслужил панихиду по ней, как раз на 40-й день. И когда хоронили 30 октября под праздник Иосифа Волоцкого, который она тоже очень любила, буквально вот за 5 минут до начала литургии вот мы гроб опустили там в Красногорске, на Пенягинском кладбище, накануне этого праздника Иосифа Волоцкого.
Спасибо, Юрий Васильевич.
Блаженни кротцы, якоти наследят землю. Блаженни алчущие, жаждущие правды, якоти насытятся. Блаженни милостиви, якоти помиловани буду.
Своими воспоминаниями о Полине Григорьевне Ильиной с нами поделилась Татьяна Николаевна Сухарева. Здравствуйте, Татьяна Николаевна.
Здравствуйте.
Татьяна Николаевна, вот вы тоже имели такую радость знать этого человека. Пусть, может быть, это знакомство не такое было близкое, но, тем не менее, эти встречи не случайны в жизни, они оставляют огромный след, поэтому поделитесь, пожалуйста, с нами своими воспоминаниями.
Ну, к сожалению, действительно, я не так хорошо знала Полину Григорьевну, но каждая встреча была для меня каким-то уроком. Пусть маленьким, вот все ее проявления, они действительно являются примером. Я очень часто ее вспоминаю, именно как пример, практически для меня недосягаемый. Вот ее доброта, ее отношение никогда не повысит голоса. Представьте себе, каждые выходные дни к ним в дом приезжало до 8 мальчиков из детских домов. Можно себе представить? Это было в течение многих лет. Я-то ее знала уже в последние годы ее жизни. А этим вот с Юрием Васильевичем они занимались давно. И вот она, например, рассказывала такую... Ну, как рассказывала. Она это говорила совершенно просто. Не то, что вот она о себе рассказывала. А так, в разговоре... Это,
да, по ходу там, бытовой обстановки.
Да, по ходу разговора. Что вот приезжали эти ребята на выходные. Значит, ночевать их клали каждого отдельно. У каждого была своя постель. И вот еще до того, как появились вот эти замечательные автоматические стиральные машины... Ребята разъезжались в воскресенье вечером, и с понедельника она все это белье, представьте себе, 8 постелей вручную перестирать к следующему выходному. 7-8. И все это как-то просто говорилось. Ну, вроде как так должно и быть. И вот с этими ребятами вообще с детьми тяжело, да эти дети особенно такие непростые. Как-то один раз она сетовала, говорит, вот я вчера сделала, ну, видимо, довели ее уже, тоже ведь любого человека можно. Она сделала замечание какому-то мальчику, и вот она до сих пор переживает, что вот она ему довольно резко, может быть, что-то высказала. Понимаете, вот...
Причем для... ее резко, это не наша
резко. Это не наша резко. Ну, я же не знаю, что они там делали, на головах ходили. Вот я это запомнила, думаю, ну надо же, человек, вот приняв их всех в свой дом, обласкав, вот она переживает, что она вот мальчику как-то вот не так сказала. Вот такие детали, я помню, ну, может быть, это мелочи покажется, но вот для меня каждое ее проявление, практически каждый раз, когда я приезжала туда, какой-то урок извлекала, я до сих пор их помню, подражать этому очень тяжело. Но, во всяком случае, вот когда перед тобой такой пример, то это дает возможность осознать, что ты-то, собственно, далек очень от всего.
Да, но очень важно увидеть таких живых носителей, такого душевного равновесия, воспитанности. Но мы все чаще всего раздражительные люди, и жизнь такая у нас тоже довольно объективно бывает напряженная, вот и в столице. Но вот я помню тоже их дом, полон этих самых мальчишек, с которыми, ну, настолько тяжело объективно. А человек уже пожилой, вот она уже была в возрасте и болела. И... Но было ощущение, что это бабушка, к которой приехали, вот эта вся толпа, так сказать, это ее внуки. Ну, то есть, вот это, конечно, бесконечное терпение, бесконечная доброта, теплота. И поэтому, конечно, вот хочется еще раз напомнить нашим радиослушателям, в первую очередь призвать помолиться об упокоении души рабы Божией Пелагеи. Татьяна Николаевна, ну скажите, что еще вспоминается, потому что очень важны вот эти детали.
Вы говорите о терпении, о том, что мы раздражительные, но она как-то тоже, не жалуясь, упомянула, что у нее, оказывается, был больной вот тройничный нерв. И я слышала, знаю людей вот с таким заболеванием, это страшные боли. И вот с такими болями она не разрешала себе как-то раздраженно с другими разговаривать. Это очень тяжело. Но она, опять же, сказала это так вот как-то между прочим.
Никакого нытья, жалоб абсолютно, никогда не было. Абсолютно. И потом, кстати говоря, о Полине Григорьевне нельзя не говорить о ее сыне Юрии Васильевиче, который, дай бог ему здоровья и многолетних еще трудов вот на этом поприще. То, что он делает, это, конечно, отдельная история. Об этом тоже мы неоднократно говорили. То есть человек полностью посвятил жизнь и занимается вот реабилитацией, поддержкой детдомовских детей. Какие судьбы, какие страшные случаи, с чем ему только не приходилось иметь дело. И вот мы говорили с ним неоднократно, что пока была жива мама Полина Григорьевна, конечно, у него был тыл, у него был такой вот стержень. Он и остался стержень, и ее присутствие, оно и сейчас ощущается, и память, и любовь согревает его, и дает, наверное, силы ему этим всем заниматься. Но когда они были вместе, конечно, это все было во много раз. Это было под покровом материнской любви. Это был настоящий подвиг, причем такой за дня в день, неброский, такое несение своего креста служения, вот можно так сказать. И самое главное, что из жизни из нашей, к сожалению, уходят такие люди. У нас очень мало живых примеров людей, способных на такие добродетели, неброские, но очень важные, как не раздражаться, терпеть, скромно, но в постоянстве совершать свое делание. Вот ее вспоминая, ее добрую улыбку, вот ее лицо такое, так просто хочется поклониться.
Ну, ее и звали все, и бабушка, и ребята, бабушка, и Юрий Васильевич при них тоже говорил, бабушка. Как-то при мне Юрий Васильевич сказал, мам, помнишь, там назвал имя какого-то парня, я сейчас не помню. Вот его посадили. И вот ее реакция, она сразу, Юр, надо его навестить. Понимаете, именно вот проявление любви сразу, не любопытство, ничего, надо его навестить.
Не осуждение, ничего, а первая реакция.
Надо его навестить. Вот эти вот, вроде бы мелочи, но вот мы же все проявляемся в деталях, правда, в каких-то именно мелких поступках. А это именно подвиг любви, вот, на мой взгляд, это вот такой ежедневный, самый трудный, невидный, да, вот не на миру, а вот постоянный, вот этот труд, очень тяжелый труд любви вот к этим детям обделенным.
И мало того, я думаю, что в памяти многих этих детей, которые совершенно обделены любовью были и от своих родителей, которые их бросили, и этот казенный дом, как принято говорить, детдом, хотя там есть воспитатели, которые тоже энтузиасты такие настоящие, даже из неверующих такие встречаются. иначе там, собственно, невозможно удержаться в этой атмосфере. Ну вот я думаю, что для многих это тепло, оно на всю жизнь запомнилось, потому что его очень мало было в жизни. И, наверное, возможно, что, может быть, и от чего-то удержала. Может быть, память о такой бабушке, которая в твоей жизни была, ее доброта, она, может, и удержала от каких-то поступков или, во всяком случае, тоже помогала жить.
А вот еще был такой случай. Мальчик, ему, видимо, сказали помыть кастрюлю. Там, знаете, как рис налипает на кастрюлю, вот когда рис варишь, там что-то много остается. И вот он несет, там у него этот рис, я говорю, это надо вылить в унитаз. И я почувствовала ее неловкость, ей неловко мне сделать замечание, да, вроде бы. Вот именно человеку все неудобно вот что-то сделать такое. Она говорит, нет, мы не выливаем, это надо птицам. Вот мы туда относим, там какое-то место рядом с домом птицам. Я тоже это запомнила, я тоже птичкам собираю что-то, всякие крошечки. Ну вот на самом деле, понимаете, она пережила очень трудные времена вместе со всем народом. И отношение такое трепетное к еде, к тому, что трудом человеческим достигнуто, что нам иногда не свойственно. Я так запросто говорю, вот надо вылить.
А это милостивое сердце, помимо того, что и, так сказать, бережное отношение к Богом данному насущному хлебу, но, с другой стороны, это еще и блаженство каждую тварь милую. То есть вот такое расположение любви, оно касается не только людей, но, конечно, и животных, и птиц. Но тут очень много всего. Жалко, что невозможно показать нашим радиослушателям фотографию, чтобы они увидели это добрейшее лицо этой удивительной женщины Полины Григорьевны Ильиной.
Вот еще я вспоминаю, я, собственно, первый раз в жизни в доме Полины Григорьевны Юрия Васильевича увидела на 40 мучениках севастийских пекут жаворонков. Я, к сожалению, никогда в жизни ни у нас в доме не пекли. И вот я один раз попала в этот день, и вот она меня угостила этим жаворонком. Такой был вкусный жаворонок. Я спросила рецепт, но как часто пожилые люди, вот я свою бабушку вспоминаю, когда начинаешь спрашивать рецепты, они как бы не могут тебе сказать. Вот она говорит, немножко того, немножко того.
Все на глазок.
Этого на глазок. Но вот я не могу воспроизвести, конечно, такое тесто. Я там потом в интернете нашла, там как жаворонка в печь. Это совсем не то, и форма другая. Вот у меня этот жаворонок тоже вот остался в памяти. Я с тех пор пытаюсь сама печь. Я вам говорю, вот вроде бы все это такие мелкие детали.
Это очень, очень важные детали, именно они и нужны. Вот представьте, вы взрослый человек, и вы вот это помните. А что значит для этих деток, которые под ее руководством учились, лепили этих жаворонков? Может, вообще это самое лучшее, что было, что запомнится? Еще есть какие-то воспоминания?
Ну, еще я вот уже напоследок хочу сказать, вот я последний раз ее видела, как-то она уже была больна, лежала, и мы с ребятами уезжали вечером, и вот она была в комнате, мы так в прихожей через дверь прощались. До свидания, Полина Григорьевна. И вот она с таким чувством, но не кричала, но так громко, молитесь обо мне грешной, молитесь обо мне грешной. То есть человек сознавал себя грешным, будучи, в общем-то, вот таким светлым и добродетельным. И вот мне эти слова, вот они у меня звучат до сих пор. Я, конечно, стараюсь в силу своих скромных сил молиться. Всегда ее поминаю, вспоминаю. Вот молитесь обо мне грешной.
Помолимся все вместе и еще раз напомним, что насколько мы бываем безучастными, равнодушными, не теплыми, не горячими, ленивыми, и всегда кажется, что ну вот кто-то сможет там помочь. Многие вообще даже такие мысли не допускают о помощи, к сожалению, такое общее скорбное бесчувствие присутствует в нашей жизни. И вот почему так важно напоминать о таких дивных людях, я могу сказать, что очевидно, вот такие люди, дожившие до старости, это все-таки, наверное, уже святые люди, мне так кажется. Но, во всяком случае, когда в сердце такая любовь, то есть все основания думать, что они все-таки в Царстве Небесном. И как бы нам действительно хотя бы кроху того света, который мы увидели, как-то пронести в себе и тоже что-то дать. И никогда не откладывать на завтра то, что можно сделать сейчас своим близким. И вот в таком делании, которым Юрий Васильевич занимается, вот мы призываем еще раз наших радиослушателей как-то поучаствовать чем угодно в работе с этими очень сложными, искореженными детьми-сиротами. Спасибо вам большое, Татьяна Николаевна.
Блаженней чести сердце.
Представьтесь, пожалуйста, нашим радиослушателям.
Меня зовут Антонина Андреевна Шелкова. Я прихожанка Благовещения, 20 лет уже.
Антонина Андреевна, вот мы с вами имели счастье знать эту женщину, имеющую жертвенную любовь к детям. Поэтому вот поделитесь своими воспоминаниями. Очень важны любые нюансы, любые детали. И мы опять же все вместе и помолимся, и, может, чему-то научимся.
Да, вы знаете, я пришла в храм в 93-м году. Заболел сильно сын. Это меня прям подкосило. И первое время я ничего вокруг не видела. Потом, когда стала уже отходить, причащаться, исповедаться, полегче стало. И сын со мной тоже. И вот я вижу мужчину в окружении таких разных детей. И я так еще удивлялась, думала, наверное, свои, да родственников вот он окормляет. Понятия сирота у меня не было. Потом бабушка, очень похожа на него, значит, если его нет, она вот. И она вот, знаете, как цыплят их вот все время в кружок, руки вот так расставит, и они вот «бабуль, бабуль». Думаю, а это, наверное, мама им помогает, вот он вот приболел, его нету. А потом стало такое любопытство, думаю, ну что же, что-то не то. И каждый раз разные дети-то. Ну и спрашиваю, мне говорят, да это сироты, и с ними вот занимается Юрий Васильевич, вот приводит их в храм, крестит. И все они папа его называли, вот что странно, поэтому у меня такие вот сомнения. Я думаю, подойти один все время, и бабушка старенькая, ей отдыхать пора, она все с ними там вот, надо помочь как-то чем-то. И все время как-то боялась подойти. Но, видно, по молитвам батюшки Дмитрия, он видел, что я стою, смотрю. И подошла как-то. Ну и вот с того началось знакомство. Я была дома у них. Но она так с ними управлялась очень хорошо. Они, конечно, все детки нервные такие.
Сложные, изломанные, да?
Да, они даже посидеть на месте многие не могут. Это же такое терпение нужно. Бабуль, чего в щи-то класть? Она, значит, пойдет, объяснит. Другой, значит, машинки в маленькой, такой там мини, стирает, значит, она вот, чтобы, ну, не окрасились. Все рассказывает, на всех хватает. Я думаю, я бы так не смогла. Особенно запомнилась вот здесь Митрофания, как вот на праздник она их приводила на вечернюю, потом на утреннюю. Они все время ее держались.
Это колоссальный каждодневный труд.
Да, труд. В таких годах, я думаю, она не очень, конечно, здоровый человек была. Она была худенькая.
Мало того, у нее было, как выяснилось потом, у нее было воспаление лицевого троичного нерва. Это же вообще дикие боли. И мало того, это же все делалось именно из любви к детям, не из каких-то там выгод. То есть это настоящий подвиг христианской любви.
Да, это очень редко. Чужие дети вообще. И вот терпение у них у обоих, видно, наследственное, я думаю. Я как чуть что вспыхиваю там, одергиваю на раз.
Ну, мы бываем все, мы раздражительно с детьми бываем.
Она никогда, я не видел ни разу, и Юрий Васильевич тоже. Когда вот она заболела к смерти, и, значит, я, что ли, позвонила ему где-то в 12 часу. А он едет по Москве, на другой конец, парень какой-то позвонил, сирота, им же дают квартиру, они... Ничего, работать не могут, голодают. Папа, привези хоть хлеба мне, я уже 4 дня не ел. Он собрался и поехал. А мама в это время вот к смерти заболела, лежала одна, он сам ей укол делал. И он поехал, ну, конечно, она согласна была. И вот она умерла без него. Он потом говорит, может, надо было не ехать, может, надо было вот еще пожила бы. А потом успокоился все-таки, говорит, так Богу было угодно. То есть он поехал к сироте, это их дело всей жизни. И как бы подводить она бы не разрешила. И она умерла без сына. Вот. Ну, не одиноко там кто-то был. А он ринулся через всю Москву. Я говорю, Юрий Васильевич, а как мама? Ну, там с ней есть люди. И вот интересно еще, значит, был в Митрофане праздник Воронежского, а у мамочки 40 дней его на Митрофане Воронежского, которая окормляет детей.
Которая помогает в устроении детей. Да.
Ну, какой праздник, батюшка там, ну, все радостные такие, все. А я вдруг забеспокоилась, думаю, как же такого человека и хоть бы литию отслужить. А я к батюшке, батюшка, Пелагея Григорьевна, сегодня 40 дней, Юрий Васильевич, мамочки. И отслужил. Так было мирно-мирно на душе. Ребята так тихо стояли, просветленно.
И мы сейчас вспоминаем, вот 10 лет со дня ее кончины, так быстро время летит. Юрий Васильевич 10 лет продолжает свою работу с детьми-сиротами, несет свой подвиг. И, конечно, наверное, молитвенно мама уже у престола Божия помогает. Да.
А можно и стихотворение прочитать? Я бы сочинила о ней.
Конечно, да, давайте.
«Память Пелагеи Григорьевне». Она Поля, а так в крещении Пелагея. «Помню добрую старушку в окружении детей. Ее девочки, мальчишки звали бабушкой своей. Всех с любовью принимала, сирот отогреть стремясь, судьбы горькие их зная и за каждого молясь. Их учила жить по вере, причащаться, в храм ходить, Богу жизнь свою доверив, всех и вся жалеть, любить. Бабушки-то Пелагеи нет уже с нами 10 лет, но с небес любви нетленной льется животворный свет».
Блажени истерик, да поносят вам, и нижнину трекут всяк зубагу на выжущими нерави. Радуйтесь и веселитесь, яком да ваша много на небесе.
Своими воспоминаниями о Полине Григорьевне Ильиной с нами поделился насельник Иосифо-Волоцкого монастыря иеромонах Иосиф.
Я знал Полину Григорьевну по работе в детском доме «Павлин» при приходе отца Дмитрия Смирнова. И трудно было не заметить, что дети, которые недополучили той любви, ласки, внимания, попечений, которые должны были бы получить в своем развитии, они находили эту теплоту в общении, в любви Юрия Васильевича, а ту любовь, которую привила ему Полина Григорьевна. И мы знаем все, что дело детей, оно составляет и наполняет сердце их родителей. И Полина Григорьевна, безусловно, радовалась тем начинаниям, разделяла те трудности, которые нес Юрий Васильевич, и радовалась тем радостям, которые были в общении с детьми из детских домов. Она также наполнялась этими радостями. А потом трудно не заметить, что Юрия Васильевича дети называли «папа Юра», и в этом, безусловно, потребность каждого ребенка иметь папы, иметь маму, бабушка – это какое-то условное знаки их общения в семье. И Полина Григорьевна, она папу Юру дополняла.
Она была бабушкой.
Бабушкой. Она, да, составляла вот ту полноту, в которой они нуждались, давала им тепло вот этого семейного общения. Что можно было бы сказать? То, что человек, а здесь мы вспоминаем Полину Григорьевну, она сделала доброго через начинание сына своего, она дополнила это делание и придала ему вот некоторые оттенки такие душевные, в которых дети нуждались, заботу, любовь.
Женскую теплоту.
Женскую теплоту.
И какую-то мудрость, спокойствие.
Да. Дети часто приезжали к ним домой, они чувствовали в доме Полины Григорьевны, да, эту домашнюю обстановку. Они жили по всем семейным началам, когда участвовали в приготовлении пищи.
Сажали цветы в огородике рядом с домом. А вы тогда были еще врачом на скорой помощи, волонтером, приходили помогать как врач, как воспитатель, да, этим деткам тоже. Поэтому вот так вы столкнулись с Полиной Григорьевной.
Да, через Юрия Васильевича, который это дело тоже участвовал в его реализации и видел, что Полина Григорьевна, в ней нуждались ребята, потому что одного начала какого-то уставного для них недостаточно, никакого правила, ни регламента, который бы дал им то, что может дать семья. Они отдавали им этот дом, который сохранится, я думаю, в их сердцах до конца их жизни.
Спасибо вам большое, отец Иосиф, помощи Божией. Напоминаем нашим радиослушателям, вы прослушали беседу, посвященную памяти Полины Григорьевны Ильиной, женщины, посвятившие последние годы своей жизни заботе о детях-сиротах. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Просим наших радиослушателей помолиться об упокоении души рабы Божией Пелагеи.
эфире программа «Благовещение». Ответ на вопросы. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Как часто нам нужно причащаться?
В 30-е годы был запрос даже к синоду нашей, хотя церковь находилась, знаете, в каком тяжелейшем положении. Тем не менее, из-за рубежа даже был запрос оттуда, как часто нужно причащаться. Дело в том, что высказывались идеи. Мы же люди, знаете какие? Мы же людям широту и крайности. Причащаться каждый день. Синод ответил очень благоразумно. Он говорит, синод, мы должны избежать двух крайностей. Первая крайность, которая существовала фактически в дореволюционное время, когда предписывалось раз в год обязательно каждый должен поисповедаться, причаститься и представить справку. Ну, если это чиновник был. Раз в год. И вынуждены были свято исполнять это предписание. И это вошло даже в очень широкие круги населения, когда считалось один раз в год. Синод говорит, это крайность. Но должны избирать и другой крайности, говорит он. Когда нам вот, так сказать, советуют или говорят подражать чуть ли не Иоанну Кронштадтскому, причащаться каждый день. И синод говорит так, что хорошо попричащаться в две недели раз. Он так, осторожно, может быть. Может, месяц. Ну, если кто-то очень, так сказать, ну, может быть, или болен, или обстоятельства, можно в неделю раз. Но поставлены мы все перед, по крайней мере, вот, двумя вещами. Иоанн Кронштадтский каждый день. Мария Египетская. Два раза в жизни. Сколько раз надо причащаться? Надо вести, стараться все-таки несколько напряженную христианскую жизнь. Надо, конечно, понуждать себя. Нельзя делать длительных перерывов. Это очень вредно. Длительных перерывов причастия. И хорошо бы, ну, по крайней мере так, хотя бы раз в месяц, раз бы в месяц можно. А если кто может, и в три недели. Вот так. Большие перерывы делать плохо. Охлаждается душа тогда.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.